По подземному переходу их провели в замаскированную тюрьму. Все это находилось в замечательно замаскированном городе, который ни за что не увидишь сверху. По замаскированным улицам ходили строем дети в военной форме, старушки в военной форме и девушки в полувоенной форме. Все при этом тщательно маскировались, изображая из себя кусты, деревья, камни и прочие неодушевленные предметы. В камере, замаскированной в дубле старого дерева, путешественники пробыли недолго. Вскоре их снова провели в штаб, где, кроме полковника, их уже ждали 8 генералов, которые даже кренились под грузом галунов и позументов.
«Покажите документы», — приказал генерал-фельдмаршал.
Удалов показал свой паспорт, Огнец-18 — свое поисковое удостоверение. Но так как генералы не умели читать ни по-русски, ни на языке Гнеца, то они только повертили документы в руках, сверили фотографии с их владельцами и сделали вид, что удовлетворены.
«Если вы не врете, — сказал генерал-фельдмаршал, — вам нужна планета, на которой ваши замороженные соотечественники могли бы приобщиться к настоящей свободе. Что же, мы согласны их приобщить».
«Вы меня не совсем правильно поняли, — ответил Гнец-18, — которого Удалов призывал, пока они были в дупле, к крайней осторожности. «Нам нужна планета, где не было бы людей».
«Правильно, — сказал генерал-поручик, — народу у нас нехватка. Мы всех ваших соотечественников пристроим к делу, всех используем».
«Как вы их используете?»
«Для защиты свободы. Сейчас у нас перемирие, и мы, и наши противники, жалкие выскочки и коварные предатели, тщательно замаскировались, потому что и у них, и у нас осталось мало солдат, а детские сады еще не успели подготовить нам достойную смену. У нас каждый человек на учете. У нас больше пушек, чем артиллеристов, больше самолетов, чем летчиков. Нам не хватает рабочих на патронных фабриках и пороховых заводах. И если вы отдадите нам своих соотечественников, то мы согласны заплатить за каждого достойно. За стариков и старух — по пуле, за женщин — по целой обойме, а за здоровых мужчин и подростков — не пожалеем и винтовок».
«Но нам не нужны пули и винтовки», — возразил Гнец-18.
«Чепуха», — сказал генерал-фельдмаршал, — «не набивайте цену. Всем нужны патроны и винтовки. У нас их сейчас избыток, и потому мы благородно делимся с нашими союзниками».
«Нет, ни в коем случае», — сказал Гнец-18. «Как вы могли подумать, что мы наших соотечественников отдадим вам в качестве пушечного мяса? Отпустите нас, мы улетим».
«Ну нет, голубчики, — сказал генерал-фельдмаршал, — никуда вы от нас не улетите. Вы будете находиться в заточении, на хлебе и воде, до тех пор, пока не согласитесь с нашими справедливыми и законными требованиями».
«Не надейтесь, что вам это сойдет с рук, — возмутился Гнец-18. — Нас найдут и вас сурово накажут».
«Не найдут, — возразил генерал. «Мы лучшие в мире мастера по камуфляжу. Вы пробыли у нас полдня и не заметили даже простых солдат-новобранцев, которые скрывались совсем рядом с вами. Подумайте, как вы будете через полгода гордиться своими соотечественниками, которые станут такими же мастерами камуфляжа?»
«Нет, не уговаривайте нас, мы улетаем».
«Ха-ха, мы не такие наивные, — расхохотался генерал. — Мы вас отпустим, а вы сразу броситесь к нашим противникам. Не думайте, что они вам дадут больше».
«Никуда мы не бросимся».
Но генерал больше не слушал пленников. Он обернулся к полковнику.
«Замаскируйте их так, чтобы родная мать не узнала, и приготовьтесь к допросу 8-й степени».
Снова пленники оказались в дупле. Только на этот раз под сенью дерева рядом с дуплом поставили котел, в котором кипятили смолу и свалили кучи железные орудия пыток.
«Нам бы дотянуть до темноты, и мы бы убежали», — сказал гнец 18-й, который думал, что можно сбежать от генералов. Но Удалов отнесся к этому трезвее. «Ничего не выйдет. Пойдем на военную хитрость». «Нет, это не принципиально. Я этого не позволю».
Тогда Удалов махнул рукой и решил немного поспать. «Если тебя собираются пытать, то нет ничего вреднее, чем сидеть и смотреть, как подготавливают к работе орудия пыток».
Его растолкал гнец. «Корнелий, — прошептал он, — я в ужасе. Я согласен на все. Только спаси меня».
«Что случилось? — сонно спросил Удалов, которому снилось, что он уже вернулся из отпуска и рассказывает о разных планетах своим соседям, а соседи не верят ни единому слову. Кстати, впоследствии оказалось, что сон был пророческим.
«Ты погляди наружу!»
Удалов выглянул из дупла, и его глазам предстало жуткое зрелище. Во-первых, на площадке, хорошо замаскированной сетями и листвой деревьев, уже установили виселицу и дыбу, разложили щипцы, зубья, колья и прочие страшные вещи. В котле кипела смола, а палач в красном мундире, замаскированный под пышный розовый куст, помешивал смолу медным черпаком. «Хорошо», — сказал Удалов, протирая глаза. «Придется помочь. Только чтоб ни слова. Что бы ты ни услышал, соглашайся со мной. Не сомневайся в моем дружеском постоянстве».
«Спасибо, друг».
«Не спеши», — ответил Удалов. «Может, еще ничего не выйдет». Он высунулся из дупла и, нарушая все правила маскировки, закричал: «Срочно ведите меня на допрос к генералу!»
«Тише!»
— рассердился палач, даже затопит...
«Тише!»
— рассердился палач, даже затрепетав от такого нарушения маскировки.
«Ты нас выдашь своим криком! У меня есть приказ подвергнуть вас первой серии пыток, а когда вы уже кое в чем сознаетесь, вернуть на допрос». «Эй!» — закричал тогда Удалов еще громче. «У меня сведения государственной важности!»